Смогут ли лидеры «Большой восьмерки» принять общую программу борьбы с глобальным потеплением? Какое место на саммите в Хайлигендаме займет обсуждение отношений России со странами Запада? Удалось ли властям Ставрополья предотвратить массовые беспорядки после убийства двух студентов? Почему группа московских школьников потребовала отменить результаты единого государственного экзамена по русскому языку? Пушкина в России любят, но читают ли? Здравствуйте. На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 6 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в германском курортном местечке Хайлигендам, это на берегу Балтийского моря, открывается ежегодный саммит «Большой восьмерки», и там приступила к работе наш специальный корреспондент Ирина Лагунина, которая сейчас в прямом эфире нашей программы. Ирина, здравствуйте. При подготовке саммита о нем говорили как о саммите по глобальному потеплению. Можно ли с уверенностью говорить о том, что тема глобального потепления будет доминирующей на переговорах?
Здравствуйте, Андрей. Пока, судя по заявлениям глав государств, здесь выглядит так, что никакого общего документа, который бы содержал общие для Большой Восьмерки обязательства в этой области, быть не может. Джордж Буш сегодня заявил следующее: «Я приехал с твердым желанием работать над соглашением после того, как истечет срок действия Киотского протокола». Я напомню, что Киотский протокол истекает в 2012 году. Американский президент выставил два приоритета – сократить выброс в атмосферу углекислого газа и, второй, стать более независимыми от источников энергии, в случае США, от нефти. Однако канцлер Германии и хозяйка встречи Ангела Меркель изначально предлагала всем взять обязательство сократить вдвое выброс в атмосферу газов к 2050 году, вдвое по сравнению с 1990 годом. И, прослушав заявление Джорджа Буша, Ангела Меркель сказала, что нам все еще предстоит поработать над некоторыми вопросами, но не стала уточнять, какими. Но разговоры об этом будут на второй день саммита, а первый прошел в основном в двусторонних встречах, и в этой череде Владимир Путин был последним в соответствии с графиком его прилета в Германию. Однако здесь отметили, что такой порядок двусторонних встреч позволил Ангеле Меркель подготовить единую реакцию, единое отношение европейских партнеров к переговорам с Владимиром Путиным. Андрей?
Ирина, и все-таки в том, что касается отношений России с Соединенными Штатами, другими странами восьмерки, насколько активно ожидается обсуждение этой темы, началось ли оно уже?
Ангела Меркель накануне этого саммита заявила, что саммит по своей идее носит характер всеобщего обсуждения, поэтому если кто-то хочет поднять какие-то вопросы, будь то в рамках пленарного заседания или на двусторонних встречах, то, конечно, лидеров будут приветствовать это делать. И Джорджа Буша сегодня спросили, какова его реакция на последние заявления из Москвы. Джордж Буш ответил, цитирую, военного ответа это быть не может. Мы не в состоянии войны с Россией. Еще одна цитата: «Россия не враг». Но Джордж Буш пообещал, что на второй день встречи, когда у него состоится двусторонняя встреча с Владимиром Путиным, он расспросит российского президента о том, как будет организована процедура выборов в России. Что же касается других лидеров, то премьер-министр Великобритании Тони Блэр пообещал на своей двусторонней встрече с Владимиром Путиным поднять вопрос об отравлении Александра Литвиненко и о выдаче Лугового.
Ирина, очевидно, конечно, что главные события на саммите «Большой восьмерки» в Германии еще впереди. Расскажите нам пока о том, где и в какой обстановке проходит нынешний саммит. Насколько чувствуются там, где идут переговоры, протесты антиглобалистов или их, как иногда называют, новыми глобалистами? И вообще, почему именно Хайлигендам выбран как место проведения, чем интересен этот город?
Давайте я начну с того, что такое Хайлигендам, потому что это на самом деле очень любопытное место в Германии. Этот город как курорт был основан в 1793 году профессором Фогелем из Ростока. Профессор хотел изучить благотворное влияние на тело морских купаний, цитируя слова профессора, записки профессора, против множества слабостей и болезней тела, как он писал. Курхаус – это санаторно-курортное помещение, которое примыкает к гостинице Кемпинской, где, собственно, проходит встреча, был заложен в 1814 году, и в нем оздоровлялись многие, от русских царей до Гитлера и Муссолини, а затем и до социалистических лидеров Германии. «Здесь тебя ждет счастье, когда ты выходишь оздоровленным из бани», написано на стене Курхауса, и Ангела Меркель пытается сохранить именно эту атмосферу, поскольку холодного душа до начала этой встречи было достаточно, и, может быть, отношения все-таки будут немножко теплее. Андрей.
Ирина, а все-таки протесты каким-то образом чувствуются там, где вы сейчас находитесь?
Протесты действительно чувствуются, и чувствуются очень сильно, потому что, например, сейчас уже в течение более чем полудня пресс-центр практически отрезан от места встречи, перекрыта железная дорога и перекрыта дорога. Здесь ходил небольшой такой поезд между двумя зданиями. Сейчас мы можем добраться до места, где проходит встреча, только по воде на катерах. Всего же суд сегодня в Германии решил, что протесты не имеют права быть, поскольку они привели к насилию, но, тем не менее, это не остановило молодежь вокруг места проведения встречи. Они прорвали полицейскую блокаду и вплотную подошли к стене, к забору, который был поставлен специально для этой встречи. Забор всего длиной 12 километров. Их пытались отогнать водой, но пока толпа выдерживает любые столкновения с полицией, Андрей.
Ирина, последний вопрос к вам как к журналисту. Насколько успешно организована работа журналистского корпуса на саммите?
Но здесь аккредитовано около 5000 журналистов на сегодняшний день, и нас всячески пытаются убедить в том, что стоит поддержать программу, которая предложена была Ангелой Меркель. Здесь проходит очень любопытная акция, это совместно правительство Германии и частный бизнес Германии выдвинул такую инициативу, которая называется «Германия – земля идей». И частный бизнес в основном представляет свои проекты того, как бороться с глобальным потеплением. Это включает в себя абсолютно все, например, включение памперсных технологий для фильтрации воды или подключение воздушных змеев для того, чтобы заводить баржи в порты. Вот такой спектр предложений мы сегодня выслушали в пресс-центре. Работа организована очень приятно, и нас тоже пытаются убедить в том, что отношения на саммите должны быть теплыми, курортными. Вообще этот курорт называется белым курортом Германии, потому что действительно все в белом мраморе. И нам сегодня даже выдали организаторы саммита банные пляжные полотенца и крем, чтобы мы не сгорели под довольно слабым, правда, надо сказать, солнцем. Ну, о купании, конечно, речь не идет. Вода исключительно чистая, но я потрогала, очень холодная.
Большое спасибо, Ирина. Напомню, в прямом эфире с саммита «Большой восьмерки» в германском местечке Хайлигендам передавала специальный корреспондент «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 6 июня. Вернемся к теме саммита Большой Восьмерки. Большинство российских аналитиков убеждены, что в рамках саммита ни тема размещения американской системы противоракетной обороны в Европе, ни другие конфликтные темы обсуждаться не будут, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, изначально деятельность Большой Восьмерки задумана не для критики ее отдельных членов, а для попытки нахождения компромиссов в решении глобальных проблем.
Все эти страсти на ходе самой восьмерки практически не отразятся. Обсуждать ту тему, которая обсуждалась последние несколько дней, восьмерка не способна органически. Она не для этого создавалась, не для этого существует 32 года. И когда подобная тематика вносится в этот клуб, то клуб, в общем, разводит руками в недоумении. Они не готовы в этом формате все это обсуждать. Во-первых, во-вторых, скажем, по опыту прошлого года, когда был саммит в Санкт-Петербурге, тоже перед восьмеркой очень много говорили, что ну вот, да, России позволили это провести, но там-то уж ей скажут все и про демократию, и про ее поведение и так далее. И ничего этого не произошло, потому что все-таки на этих встречах участники пытаются придерживаться изначального алгоритма, что если они уж собираются вместе, то не для того, чтобы критиковать друг друга, а для того, чтобы якобы решать глобальные проблемы и изображать глобальное лидерство. И в этот раз мы будем, мне кажется, удивлены, как гладко пройдет сама восьмерка. Что, конечно, не снимет всех противоречий, они продолжатся потом.
Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, политолог Ирина Кобринская, также убеждена в том, что самые острые проблемы, возникшие в последнее время между Россией и Западом, обсуждаться на саммите открыто не будут. России же тем временем стоит уделить большее внимание возможности расширения восьмерки. Тем более, что нынешнее мероприятие организовано по схеме G8+5. В Хайлигендам приглашены лидеры Китая, Индии, Бразилии, Мексики и Южной Африки.
Восьмерка ведь это в условиях, когда институт международный становится более слабыми, да, международное право как-то все больше расползается. Вот, восьмерка все-таки это некий такой мировой разум, который как-то пытался этим управлять. Да, потому что действительно мир, экономика становится все более глобальной, политика тоже, и безопасность. А вот здесь вот мне кажется, что есть основная проблема. Потому что, казалось бы, в интересах России расширить немножко эту восьмерку за счет Китая, Индии и Бразилии, да, то есть действительно таких мировых гигантов, которые рвутся вперед с тем, чтобы их тоже как-то вот включить, инклюзивно действовать и таким образом пытаться немножко этим управлять. И вот здесь я не понимаю, с одной стороны, Путин говорит, что да, вот да, а Шувалов неделей или двумя неделями перед этим раньше просто озвучил как бы четкую позицию, что Россия выступает против расширения восьмерки. Так куда мы хотим? Значит, мы хотим оставаться в чисто западном клубе, ну, с присоединением там Японии, да, или все-таки Россия будет, как мне кажется, больше в ее интересах, потому что это огромная страна с большой азиатской частью, пытаться все-таки вводить туда новые голоса. Вот это тоже интересно.
Приглашенные на саммит лидеры стран, не входящих в восьмерку, примут участие в заседании «Развитие и ответственность в глобальной экономике». Аналитики предсказывают серьезные дискуссии вокруг иранской проблемы и хода ближневосточного урегулирования, а также вопросы о статусе Косово. Но здесь не стоит ожидать сенсаций, считает ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко.
Не думаю, что какие-то будут особо сенсационные решения приняты относительно Косово, потому что, в общем-то, все возможные варианты проговорено еще до начала нынешней встречи в Германии. Возможно, и с одной стороны такой вариант, что Косово будет использовано как такой символ демонстрации принципов своего рода, может быть, символ раздела между Россией и странами Западной Европы и Соединенными Штатами. Но, может быть, конечно, найден и какой-то компромисс, который, между прочим, будет касаться не только, может быть, даже не столько Косово, сколько общего, так сказать, размена во взаимоотношениях между Россией с одной стороны и странами Западной Европы и Соединенными Штатами с другой. Да, конечно, сейчас мы наблюдаем, в общем, известный кризис тех международных организаций, тех механизмов урегулирования конфликтов, который был создан после Второй мировой войны. Ведь речь идет не только о Большой Восьмерке, но, допустим, об Организации Объединенных Наций, о Совете Безопасности. Но мне кажется, что Большая Восьмерка все-таки, несмотря на то, что далеко не все ее решения играют обязательную роль, служит хорошим таким форумом, на котором могут встретиться лидеры ведущих стран, чтобы все-таки обозначить свои позиции.
Сказал Сергей Романенко. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
откровенно поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу нынешней внешней политики Кремля обещал на саммите «Большой восьмерки» в Германии британский премьер Тони Блэр. Перед вылетом на саммит он дал большое телеинтервью, в котором коснулся этой проблемы. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В интервью британскому телевидению Тони Блэр отверг утверждение, что резкие заявления Владимира Путина по поводу размещения в Восточной Европе американской системы ПРО и его критика политики Запада чреваты опасностью начала новой холодной войны. Британский премьер-министр встречается с Владимиром Путиным на саммите «Большой восьмерки» и постарается убедить его развеять возникшие опасения в ухудшении отношений России и Запада. По мнению Блэра, нынешние отношения Москвы и Вашингтона не отвечают долгосрочным интересам самой России. Комментируя предполагаемое развертывание в Восточной Европе американской системы ПРО, Блэр подчеркнул ее ненаправленность против России и отметил, что Соединенные Штаты намерены поделиться с Россией всей возможной информацией о ее технологии и структуре. В среду утром, накануне отъезда на саммит «Большой восьмерки», Тони Блэр, отвечая в парламенте на вопросы парламентариев, вновь затронул отношения России и Европы. Британский премьер сказал:
«Конечно, у меня будет возможность поговорить на саммите с президентом Путиным. Мне хотелось бы хороших отношений с Путиным. Мы хотим хороших отношений с Россией. Однако этого можно достигнуть только на основе общих принципов и общих ценностей. Если этого нет, то это не повод для угроз в адрес России. Последствием этого может стать то, что европейцы сведут к минимуму свой бизнес с Россией. Лично я считаю, что близкие отношения России и Европы важны. Однако они могут быть плодотворными только если они основаны на общих ценностях».
Говорил премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомню нашим слушателям, что накануне на конференции «Демократия и безопасность», которая завершилась сегодня в Праге, выступал президент Соединенных Штатов Джордж Буш, который критиковал нынешнюю политику России. Последние заявления Владимира Путина, прежде всего касающиеся возможности перенацеливания российских ядерных ракет на цели в Европе. Конференция «Демократия и безопасность» интересна тем, что она собрала за одним столом политиков и диссидентов. И один из главных организаторов конференции, бывший советский диссидент, бывший министр израильского правительства, а ныне руководитель Института стратегических исследований Шалем Натан Щеранский, был сегодня гостем «Радио Свободы», и в нашей студии с ним побеседовал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Господин Щеранский, вы все-таки знаете ситуацию в России не понаслышке. Как вы и чем вы объясняете нынешнее поведение Владимира Путина, нарастающую резкость его высказываний?
Я думаю, что чем ближе новые выборы, тем яснее ему, что нужно жестко гарантировать плавный переход, обеспечить неизменность того курса, который он считает правильным. И с другой стороны, чем больше нарастает напряженность в мире, тем больше руководство России хочет повысить свои позиции в нарастающем торге за влияние в мире во время и после войны с мировым исламским террором, которая неизбежна, которая, собственно, происходит. Мы видим довольно странное явление. Россия, которая была принята в G8, без всяких условий, позволяет себе сейчас перед встречей G8 наращивать риторику, наращивать давление, возможно, для того, чтобы иметь более удобные позиции для переговоров впоследствии. Мы также видим, что ощущение безнаказанности, чем более слабая реакция стран свободного мира на новую риторику России, тем сильнее руководство России чувствует себя свободным усилением этой риторики холодной войны.
Джордж Буш впервые признал, что процесс демократических реформ в России сошел с рельсов, как он сказал. Достаточно ли острым, как вам показалось, это заявление, или это все-таки очень мягкая форма?
Президент Соединенных Штатов, конечно же, не мог не видеть все эти годы, не мог не понимать и не мог не слышать, в частности, от меня и других, кто с ним встречался, говорили, как постепенно, последние 3 года, или, может быть, даже несколько больше, постепенно начинается сворачивание ряда демократических реформ, как появляются первые политические заключенные, такие как Ходорковский, как начинают ограничиваться в определенных областях свободы печати, безусловно, в области свободной критики президента. И мы видели, как не хотелось ему отреагировать, поскольку ему очень хотелось все-таки построить конструктивные дружеские отношения с Россией. Я бы сказал, что то, что происходило в последние месяцы, даже в последние недели, просто не оставило президенту никакой возможности не реагировать. Потому что последнее высказывание президента Путина выглядит как высказывание лидеров Советского Союза во время холодной войны. Поэтому в этих условиях реакция президента Буша, безусловно, правильная, но я бы сказал, она минимальная. Он просто признал тот факт, что в России начинается откат демократических реформ. Это верно, он признал это первый раз, но ситуация уже заходит довольно далеко. Я думаю, то, что было важно в этой речи, ну, во-первых, это была первая речь президента, которая полностью посвящена вопросу прав человека. Он делал очень важные заявления по поводу прав человека, но речь, которая целиком от начала до конца посвящена этим вопросам, сказана впервые. Во-вторых, и то, что касается России, и то, что касается Египта, и то, что касается Беларуси, это ясные, четкие вещи, которые дают возможность в дальнейшем следить, как будет развиваться политика Америки и, может быть, даже указывать на то, что соответствует или не соответствует она заявлениям президента Буша.
Как вы думаете, господин Чичеранский, будет ли эта конференция иметь продолжение в будущем? И не стоило ли бы подумать над тем, чтобы приглашать на такие конференции и других влиятельных политиков современного мира, дать возможность премьер-министру Британии, канцлеру Германии, скажем, президенту Франции встретиться с диссидентами?
Хочу, чтобы было понятно, не то, что мы кому-то не хотели дать возможности, мы были готовы приветствовать на такой конференции любого лидера свободного мира. Но, как я уже сказал, такого рода конференция проводится впервые, и поэтому и опасения политических лидеров были довольно большие. Это очень символично, что первый крупный, на самом деле крупнейший политический лидер, который согласился участвовать, это именно президент Соединенных Штатов Америки. Мы надеемся, что и мы, и он преодолели определенный барьер недоверия. Факт, что практически все диссиденты, которые участвовали в этой конференции, не только диссиденты, выразили желание, готовность и, я бы сказал, огромный энтузиазм в том, чтобы продолжать этот вид деятельности, чтобы попытаться соорганизоваться в, иронически сказать, интернационал диссидентов, демократов. Был принят определенный пражский документ, который по существу говорит, чего демократы, диссиденты ждут от западных правительств в их защите свободы демократии в тоталитарных режимах. Этот документ дает платформу для того, чтобы следить за тем, что происходит не только в тоталитарных режимах, что происходит с политикой таких стран, как Америка, Франция, Англия, Германия и так далее в отношениях стран, которые нарушают права человека. И все единодушно хотят, чтобы эта встреча была не последняя, а первой. И, безусловно, было выражено ясное намерение и желание, чтобы на следующих конференциях участвовали и лидеры европейских стран, чтобы они тоже встречались напрямую с диссидентами, объясняли свою политику и брали на себя определенные обязательства.
С гостем нашей студии Натаном Чичеранским беседовал Ефим Фиштейн. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 июня. До конца часа разговор на следующие темы. Удалось ли властям Ставрополья предотвратить массовые беспорядки после убийства двух студентов? Почему группа московских школьников требует отменить результаты единого государственного экзамена по русскому языку? Пушкина в России любят, но читают ли? Программу продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Новости коротко. В Ставрополе по факту недавних беспорядков возбуждены 9 уголовных дел. Задержаны свыше 50 человек, среди них 8 несовершеннолетних. Об этом сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев после совещания с руководством правоохранительных органов Ставропольского края. Другая Россия заявляет, что с начала июня в ряде российских городов блокирован доступ к интернет-сайтам оппозиционной коалиции. Помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович связывает происходящее с предстоящими 9 и 11 июня маршами несогласных в Петербурге и Москве. В окрестностях курортного городка Хайлигендам в Германии, где начинается саммит Большой Восьмерки, идут ожесточенные столкновения. Тысячи антиглобалистов пытаются прорваться в Хайлигендам, тысячи других блокируют ведущие туда дороги. В центре Москвы задержаны три участника несанкционированной акции обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива» в Афганистане. В бою с талибами убиты трое военнослужащих НАТО. При прокуратуре России указом президента Путина создается Следственный комитет. Государственная дума России отменила исчисление административных штрафов в минимальных размерах оплаты труда. Теперь штраф будет указываться в рублях. Власти Ирана продолжают утверждать, что арестованные в мае американские специалисты занимались шпионажем. Все трое имеют двойное гражданство США и Ирана. В Омане тысячи людей эвакуированы с побережья. В Персидском заливе бушует мощный тропический ураган. В Австрии полиции удалось найти уникальную скрипку Страдивари, похищенную месяц назад. Это были краткие новости.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За среду, 6 июня, ведет выпуск Андрей Шароградский. На Ставрополье после убийства двух студентов 3 июня сохраняется напряженная обстановка. В центре Ставрополя вчера вечером прошел стихийный митинг. Его участники потребовали от властей предоставить полную и достоверную информацию о ходе расследования преступления. Многие считают, что студенты были убиты из мести за недавнюю гибель в массовой драке студента из Чечни. По данным правоохранительных органов, имело место разбойное нападение с целью ограбления. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В митинге в центре Ставрополя приняли участие более 1000 человек. Они обвинили власти в сокрытии правды об убийстве двух студентов – Дмитрия Блохина и Павла Чадина. Митинг закончился шествием с прикрытием дорожного движения в городе, нападением на маршрутное такси и битьем стекол в магазине. Рассказывает наш корреспондент в Ставропольском крае Лада Леденева.
51 человек был задержан за участие в беспорядках, возникших вечером во вторник во время проведения так называемого славянского схода в центре Ставрополя. В митинге памяти двух студентов, убитых в Ставрополе в воскресенье, участвовали более 1000 человек, в основном представители славянских общественных организаций края. Они требовали от властей, замалчивающих ситуацию, рассказать правду о случившемся. Выкрикивали лозунги «Россия для русских», «Чемодан вокзал Чечня», «Слава России» и требовали отставки губернатора края Александра Черногорова. Митингующие освистывали и закрикивали представителей. Представители власти, утверждавших, что никакой связи между убийством студентов и гибелью 24 мая в массовой драке кавказцев и русских чеченского юноши, нет. Так и не получив ответа на свои вопросы от присутствовавших на митинге мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина, вице-губернатора края Анатолия Воропаева и от губернатора Александра Черногорова, около 8 вечера участники акции стали расходиться по домам. В этот момент в толпе прошел слух о том, что на улице Ленина кто-то избит кавказцами. Отделившись от митингующих, группа из 300 человек с лозунгами «Россия вперед» выдвинулась в том направлении. По пути они разбили стекло в случайном маршрутном такси и на несколько минут перекрыли движение автотранспорта. Во избежание дальнейших беспорядков милиция изолировала наиболее агрессивных участников акции, а также граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Однако шествие продолжилось, но вскоре было блокировано в районе гостиницы «Турист». После попытки рассечения толпы, часть ее двинулась к медакадемии, месту гибели студентов. Часть по улице Мира, где ее рассеял прибывший на место ОМОН. После проведения профилактических бесед все задержанные были отпущены, сообщили в ГВД. Жителю Ставрополя Александру Черноволову за выкрикивание оскорбительных лозунгов предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни.
Рассказывал наш корреспондент в Ставропольском крае Лада Леденева. О ситуации в Ставрополе сегодня говорили и на пленарном заседании депутаты Государственной Думы.
У нас на юге России хватает проблем, связанных с социально-экономической ситуацией, ликвидацией безработицы. Но сейчас пытаются там, в Ставрополе, организовать очередной полигон межнационального конфликта. Туда съехались националисты со всей страны, в том числе из Москвы.
Так считает депутат Махмуд Махмудов. Депутат Андрей Савельев назвал действия группы русского населения Ставрополя гражданским протестом.
Необходимо определить авторство подстрекательских указаний к милицейским органам Ставрополя, которые действуют с массовым нарушением прав граждан. Необходимо выяснить причины непринятия мер против этнобандитизма. И необходимо выяснить, почему гражданский протест русских сегодня объявляется экстремизмом.
Противостояние в Ставрополе между русским населением и уроженцами соседних национальных республик не обошлось без вмешательства радикальных политических группировок, убежден главный редактор общественно-информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Вполне заурядное криминальное преступление, нападение убийцы с целью грабежа, всколыхнуло город, целый край, получило шумный резонанс на всю страну. Это симптомы крайне спущенных, опасных общественных настроений. Свидетельство того, что значительная и притом социально активная часть граждан склонна рассматривать любое событие, любой инцидент исключительно через призму межнациональных отношений. Разумеется, есть политические силы, которые не прочь сыграть на этих нездоровых общественных настроениях и в своих целях еще более нагнетать страсть, разжигают межнациональную вражду. Уже давно межнациональная ненависть стала в России весьма не только выгодным политическим товаром, но и эффективным механизмом раскрутки политических фигур и объединений. Этот механизм был опробован еще во время событий в Кондопаке, когда московская маргинальная полускиновская группировка за счет разжигания страстей получила буквально общефедеральную трибуну и, таким образом, значительный политический капитал. Причем происходило это при попустительстве, а фактически при не слишком скрытом благословении Кремля. Абсолютно вот такой же сценарий сейчас попытались реализовать в Ставрополе. Судя по информации, там была сделана попытка раскрутить некого Артемова, лидера еще одной карликовой маргинальной группировки. Нельзя исключить вероятность того, что те силы, которые в России так сейчас делают большую политику, пытаются продвинуть эту фигуру в качестве альтернативы Поткину, дискредитировавшего себя в последнее время. Поткин или Белов, лидер движения против нелегальной миграции, того самого движения, которое скрутилось на событиях в Кондопаке. Примечательный факт. В ту ночь, когда произошло это преступление в Ставрополе, когда еще никто ничего толком не знал, мало кто слышал, Артемов был уже в Ставрополе, а заранее свозил своих соратников в город и готовил там митинг.
Так считает главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Время «Свобода», итоговый выпуск, среда, 6 июня. Результаты единого государственного экзамена по русскому языку, проведенного на днях в России, отменяться не будут. Об этом «Радио Свобода» заявили представители агентства по надзору в сфере образования. Отменить результаты ЕГЭ потребовала группа московских школьников. Их возмутило, что еще до проведения экзаменационных тестов многие ответы на них можно было найти в интернете, рассказывает Любовь Чижова.
Ответы на ЕГЭ по русскому языку появились в интернете еще за 10 часов до экзамена. Их разместил туда школьник из Ленинградской области, чье имя уже установлено. Сейчас чиновники выясняют подробности того, как сообразительный юноша мог добраться до готовых ответов. А московские школьники выступают за отмену результатов этого экзамена. По их мнению, те, кто честно и кропотливо готовился к экзамену, оказались в дураках. Выпускники опасаются, что, цитирую, «в России скоро не останется дееспособных абитуриентов, так как все получат возможность списать, и вузы не смогут выбирать абитуриентов из огромного количества выпускников с высоким баллом за ЕГЭ». Требования школьников выполнены не будут. Результаты злополучного ЕГЭ по русскому языку не отменят. Об этом мне рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Виктор Болотов.
Вообще, кстати, Москва сделала неплохо. Единый экзамен, еще раз подтвердив, в общем, неплохой уровень школьного образования в городе, столице нашей Родины. Что касается требований, я думаю, что это не школьники, я думаю, что это заинтересованные лица, потому что школьники на самом деле единый экзамен поддерживают. Что касается вот этой истерики, которая сейчас в средствах массовой информации по поводу питерского школьника, который каким-то образом добрался до экзаменационных материалов в своем пункте проведения единого экзамена, прорешал их, кстати, с ошибками, и вывесил их в своем сайте. Наши специалисты проверили, были ли такого же типа ошибки. Потому что с ошибками легко выяснить, кто списал. Таких несколько десятков на всю Россию, это статистически никак не повлияло на результаты единого экзамена в России. Это проверяется, как он мог добраться. Может быть, он залез в помещение, где хранились экзаменационные материалы, кстати, печатанные, хранятся они в сейфах, скрыл сейф и сам вытащил. Другое дело, что мог быть взрослый, который помог ему эти материалы получить. Основные нарушения – это добренькие взрослые, которые помогают детям успешно сделать, выполнить единый экзамен. Но поскольку у нас есть статистика по каждому пункту проведения единого экзамена, то мы в ряде случаев аннулируем результаты проведения единых экзаменов после проверки соответствующей. В прошлом году таких пунктов проверили около 200 и около 20 пунктов, где были зафиксированы нарушения, где мы отменяли результаты единого экзамена.
Эксперты отмечают, что ответы на ЕГЭ продаются и покупаются. Газета «Новое известие» опубликовала данные, согласно которым один из самых популярных способов подзаработать на госэкзамене – это посадить выпускника на определенное место. Ему дается нужный вариант задания и заранее написанные ответы. По информации издания, 100-бальный сертификат будет стоить родителям школьника от 2 до 5 тысяч долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О судьбе единого госэкзамена в России Любовь Чижова побеседовала и с депутатом Московской городской думы, учителем математики по профессии Евгением Бунимовичем.
Вы лично за единые госэкзамены или за обычные?
Здесь, мне кажется, запутаны две вещи. Я безусловный сторонник независимой проверки знаний. Действительно, когда у нас получается так, что учитель тебя учил, и учитель же сидит на экзамене, это двусмысленная ситуация, и поэтому потом приходится проводить вступительные вузы, которые, по идее, тоже являются независимой оценкой знаний, но не единой по стране. Возможно, они во всех странах есть независимые оценки знаний. И то, что мы уперлись в такие проблемы, говорит о больших проблемах, связанных с коррупцией, вообще с подходами в нашей стране, в том числе и к знаниям. Так что вопрос ЕГЭ – это одно, у него огромное количество недостатков. А другой вопрос – необходимо в нормальном государстве построить независимую систему проверки знаний хотя бы в итоге того, что, сказать, школьники получают.
Вот эта история с тем, что тесты по русскому языку попали в интернет еще до ЕГЭ, она очень показательна?
К сожалению, она показательна. У нас по ЕГЭ очень много проблем, связанных с содержанием. Кроме этого, есть один вопрос, который я считаю ключевым. Если мы не можем обеспечить безопасность в стране, где во главе страны находится человек, который вышел из органов безопасности, если нет технологий, тогда нельзя проводить такой экзамен. Надо сказать, что такие проблемы возникают каждый год. И вот это неоправданно является быстрый переход от эксперимента к массовому внедрению. То есть на этом этапе, видимо, не срабатывает то, наверное, когда было конвертов там несколько, и было несколько экспериментальных районов, это было одно. А когда это в массовом порядке по России рассылается, получается то, что получается. Это не единственный, конечно, случай, он вот просто сейчас выпьет этот случай, но они есть и в других. Все хорошо знают, что у нас есть целые регионы, куда можно поехать предварительно, и там спокойно сдать этот самый единый госэкзамен. И надо сказать, что эти регионы не отличаются от тех, в которых удивительные результаты по всякого рода выборам. Какие нужно государству, такие они через эти регионы и получают. А естественно, что не бывает одного без другого. Там же абсолютно зашкаливают время от времени и результаты ЕГЭ, и каждый год в каких-то пунктах эти результаты отменяются.
Но это ведь должно было бы чиновников-то настораживать, в общем-то.
Ну, конечно, должно их настораживать. Вот поэтому я говорю, что скорость, с которой это вводится по всей стране, абсолютно неоправданна.
С Евгением Бунимовичем беседовала Любовь Чижова. Сегодня 6 июня, 208-я годовщина со дня рождения Александра Пушкина. По данным социологов, великий русский поэт в российском общественном сознании – олицетворение культуры. Пушкина в России, правда, читают не очень часто, но все равно очень любят, рассказывает Вероника Баде.
День рождения Пушкина отмечают по всей России. Праздничные мероприятия проходят в музеях и театрах имени поэта, у памятников Пушкину во многих городах. Традиционные торжества состоялись в Пскове и в Пушкинских горах Псковской области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Памятник Пушкину и Арине Родионовне. Работа скульптора Олега Комова в центре Пскова. Именно здесь начинается праздник поэзии. Писатели и поэты, художники и кинематографисты, артисты и режиссеры, знатоки и ценители литературы и искусства. Цитаты из стихотворений, экскурс в историю. Сергей Андреев на пушкинский праздник поэзии приехал из столицы во второй раз.
Очень много в творчестве Пушкина рождено этой землей. И совсем даже другими глазами перечитываются его стихи именно здесь. Я с дорогой душой кланяюсь этой земле, ее жителям, за сохранение памяти о великом русском поэте.
Академический театр драмы имени Пушкина. Поэтический пролог.
Пять мощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет.
Село Михайловское традиционно с 1967 года становится центром пушкинских праздников поэзии. К 200-летию поэта здесь была проведена генеральная реконструкция музейных усадеб, садов и парков. Сегодня это сложный и большой организм площадью около 10 гектаров. Заповедник стал музеем европейского уровня. И сегодня здесь царит неповторимый дух пушкинской эпохи, воссозданный несколькими поколениями музейных работников. В Михайловском в эти дни на Большой Поляне праздник с конкурсами двойников Пушкина, дефиле моды пушкинской пары, сказочных и литературных героев, конкурсом блюд старорусской кухни, конкурсом художников и поэтов.
Так празднуют день рождения Пушкина в Псковской области. 12-й краевой фестиваль детского литературного творчества под девизом «Духовные жажды утомимы» проходит во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина в Алтайском крае. В Барнауле состоялся конкурс молодых поэтов под названием «Мой Пушкин». Традиционные торжества проводятся и в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония приношения поэту, научно-практическая конференция литературы в литературном музее, литературно-музыкальный вечер «Последнее лето Пушкина», памятное мероприятие на месте дуэли поэта. А вчера в Петербурге состоялось вручение премии «Петрополь». Слово корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской.
Премия «Петрополь» изначально связана с именем Пушкина. Она была основана в 1999 году, в год столетия со дня рождения поэта, редколлегией «Альманаха Петрополь», главный редактор Николай Якимчук и Всероссийским музеем Пушкина. С тех пор она присуждается ежегодно за достижения в области культуры и искусства. Символы премии – бронзовые скульптуры Ксении Блаженной и Федора Достоевского, автор которых – петербургский скульптор Сергей Алипов. В этом году лауреатами «Петрополя» стали актеры Семен Фурман и Андрей Ургант, скрипач Сергей Стадлер, писатель Андрей Битов и ювелир Андрей Ананов. Сначала премия вручалась осенью, но теперь, видимо, во избежание совпадения с Царскосельской премией, она вручается в канун дня рождения Пушкина. В разные годы лауреатами премии «Петрополь» становились писатель Милорад Павич, драматурги Людмила Разумовская и Александр Володин, балерина Наталья Дудинская, кинорежиссер Эльдар Рязанов, художники Глеб Богомолов и Михаил Шемякин, актеры Сергей Юрский, Олег Басилашвили, Зинаида Шарко.
Рассказывала Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге. В Москве тоже множество мероприятий посвящено 208-й годовщине со дня рождения Пушкина. Это и день открытых дверей в Пушкинском музее на Пречистенке, и там же праздничный концерт, в котором принимают участие народный артист России Сергей Юрский, солисты Московской государственной филармонии, камерный оркестр «Времена года» и литературно-художественный вечер под названием «Все музы в гости будут к нам» в Центральном доме литераторов. Московский театр детской книги в день рождения поэта показывает спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». В общем, мероприятие масса, и память о Пушкине в России активно поддерживается из года в год. О том, какова роль поэта в российском общественном сознании, рассказывает Борис Дубин, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады.
Пушкин – поэт номер один. И в этом смысле ему замены нет, и эта роль всегдашняя, из чего не следует, что его там сильно читают, это другой разговор. Но поэт номер один в этом смысле воплощающий все самое великое, что может быть в русской литературе. Когда мы спрашиваем, назовите 10 самых выдающихся среди России всех времен, ну или там даже всех времен и народов, героев мира, Пушкин не только попадает в первую десятку, но в российской действительности Пушкину равных нет. Вот он самый выдающийся муж России. Теперь относительно какой-то более такой реальной, что ли, земной роли. Пушкин входит в программу. Школьную программу, вузовскую программу. Поэтому понятно, действием каких институтов он поддерживается. Пушкин как чтение и Пушкин как книги, которые покупают, конечно, сильно сдвинут сейчас в сторону младших возрастов. Ну, плюс, конечно, пушкинский приоритет во многом держится за счет более образованных групп. Это значит две вещи. Во-первых, это значит, что есть серьезный дефицит крупных фигур, символических героев, ну, таких олицетворений культуры, нации в ее высших достижениях. Сильнейший дефицит. И Пушкин, так сказать, вот это такая палочка-выручалочка. Слава Богу, что у нас есть Пушкин. Да? А второе, действительно, на протяжении стольких десятилетий Пушкин вводился через все институции советского и постсоветского общества. В этом смысле его роли первого поэта в истории страны, в умах людей и так далее, да, как бы замены нет и не предвидится. А что касается живого чтения, ну, это уже зависит не от масс людей. Это зависит от людей конкретных, от их семей, от их вкусов и так далее. Тут возможны большие колебания. Но они не влияют на вот эту так такую репрезентативную, символическую роль Пушкина, как поэта, человека номер один.
Об отношении россиян к Пушкину говорил Борис Дубин, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Не остались в стороне от событий и политики. Как сообщает агентство «Интерфакс», спикер Совета Федерации Сергей Миронов считает, что власть должна следовать заветам Александра Сергеевича Пушкина. Открывая заседание Верхней Палаты Парламента, господин Миронов поздравил сенаторов с днем рождения поэта и процитировал его оду «Вольность». В одном из своих стихотворений Александр Сергеевич Пушкин призывал царей склониться первыми своей головой под сень надежного закона, и тогда цари станут верной стражей своему народу, его вольности и покою, отметил Сергей Миронов. По мнению спикера, именно этот принцип является хорошей наукой от великого поэта, и мы должны помнить, что под надежной сенью закона народы России должны жить вольно и покойно. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Накануне президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Юрием Лужковым заехал в столичный микрорайон Куркино. Там в довольно замысловатой форме Путин объявил Лужкову о том, что он остается на посту мэра еще на один срок. С публикациями в российских газетах на эту тему вас познакомит Владимир Бабурин.
«Попрошу остаться». Путин доверил Лужкову московские проблемы. Заголовок в газете «Ведомости». Владимир Путин Юрию Лужкову. О смене рода вашей деятельности поговорим попозже. Президент попросил мэра не оставлять в Москву. Это заголовок в «Известиях». А вас, Лужков, я попрошу остаться. Президент не отпускает 70-летнего мэра Москвы на пенсию. Ближе к оригиналу фразу из культового фильма цитирует издание «Газета». Новые «Известия» констатируют, что президент выразил свое отношение к переназначению мэра Москвы в неожиданной форме. «Коммерсант» же предполагает, что Владимир Путин создал проблемы мэра Москвы. Как уже сообщал «Коммерсант» в прошлом номере, целью Владимира Путина в Куркине была не школа и даже не управа. Именно здесь, насладившись зрелищем экспериментальной застройки, президент России намерен был объявить о том, что полномочия Юрия Лужкова на посту мэра столицы будут продлены на новый срок. И на утро этого дня существовали две интриги. Сделает ли это Владимир Путин, и если сделает, то как именно? И вот он, судя по всему, это, наконец, обдумал. Надо учитывать, что господин Путин не в первый раз столкнулся с такой проблемой, напоминает «Коммерсант». Не так давно, например, о своем желании покинуть пост главы субъекта федерации президенту России заявил, правда, прямо и недвусмысленно, губернатор Чукотки Роман Абрамович. Немного подумав, господин Путин предложил ему поработать еще, и господин Абрамович также прямо и недвусмысленно остался. Интересно также, обращает внимание «Коммерсант», что Владимир Путин и в будущем воспринимает себя как человека, который в состоянии будет решать вопрос смены рода деятельности мэра Москвы. Обозреватель обращает внимание на фразу «тогда мы поговорим», что, конечно, даст новую пищу для размышлений неутомимым аналитикам, а, скорее всего, уж просто сведет их с ума. Издание «Газета», тем не менее, обращает внимание на то, что сохранить пост Юрию Лужкову будет не так-то просто. Проблема обманутых дольщиков, решить которую предложил президент, слишком сложна. По данным представителя Оргкомитета обманутых соинвесторов Светланы Дроздовой, в настоящее время сданы 5 проблемных объектов, расположенных на территории столицы, а на 17 подобраны инвесторы и идет строительство. Но, уточняет Дроздова, остается неясной судьба квартир около 700 дольщиков компаний «Сибур», «Сиболь», «Аттика-2000», «ВНЛ», «Империя», а также на объекте по адресу Рублевское шоссе 18, заказчиком которого является Министерство обороны. На этих объектах было явное мошенничество и двойные продажи, и столичные чиновники изначально заявляли о том, что не будут с ними работать, пояснила Дроздова изданию «Газета». На прощание, идя к выходу, Владимир Путин решил на всякий случай повторить то, что он уже сказал. Я еще раз обращусь к публикации в газете «Коммерсант». Решите проблему обманутых вкладчиков, другие проблемы. После этого и вернемся к вопросу о смене вида деятельности, сказал Путин Лужкову. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» сегодня художник Завен Аршакуни, чья юбилейная выставка открылась в Петербурге. Завен Аршакуни только что отметил свое 75-летие. Он родился в Ленинграде, учился в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, член Союза художников России с 1962 года, участник группы 11 в 1972 году, выступивший против канонов соцреализма, член Академии современного искусства Петербурга. Участник почти 200 выставок, произведения Аршакуни находится более чем в 30 музеях России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Государственном русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Завен Аршакуни живет и работает в Петербурге. Человека дня «Радио Свобода» представляет наш корреспондент Татьяна Вольская.
Я часто думаю о том, что судьба посылает музыкантам, поэтам, художникам испытания только для того, чтобы они острее чувствовали свое избранничество и ту незримую руку, которая ведет их и помогает им свыше. Именно так, судя по всему, смотрит на свою судьбу Завен Аршакуни, родившийся в начале 30-х, почти сразу же брошенный отцом, переживший блокаду Ленинграда, которую не пережила его мать, вывезенный из голодающего города вместе с детдомом. И когда я спросила его, как случилось, что после всех этих бед его картины так светлы и радостны, он ответил: «С Божьей помощью, только с ней». Действительно, только с Божьей помощью можно написать такого мечтательного клоуна в обнимку с петухом, такой красный трамвай на фоне полыхающего Брандмауэра, такой золотой корабль, плывущий по черной воде к ночной Ялтинской пристани навстречу очарованным зрителям. И такую невесту, победную в своей чистоте, заслоняющую с собой весь город, кажущийся только вышивкой на ее платье. И таких петухов, вызывающих расцвет с такой яростной силой, как будто и вправду, по слову поэта, взывают к новой жизни, а не просто к новому дню. В мастерской Завена очень много замечательной резьбы. Деревянные амуры как будто струятся из той самой дудки, в которую дует один из них. Резные, ярко расписанные шкафы, в которых прячется деревянная расписная посуда. И много-много всего. Нина, жена Завена, раскрыла мне секрет появления этой деревянной радости. Когда-то в семье просто не было денег на мебель, вот и пришлось подбирать на помойке остатки заборов, ну и... Между прочим, любимая книжка моего 3-летнего сына «Баллада о маленьком буксире» Иосифа Бродского, язык не поворачивается сказать, с иллюстрациями Завена Аршакуни, потому что эти строчки как будто насквозь пропитаны рассветами и закатами, в которых стоят и плывут корабли. И вообще, когда я смотрю на Завена Аршакуни, мне кажется, что самый воздух вокруг него становится цветным.
Человека дня «Радио Свобода», художника Завена Аршакуни, представила наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 июня. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Поверх барьеров. Европейский час» с Иваном Толстым. Как всегда, очень интересный. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А я прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государство не поддерживает мелкий бизнес в нашем городе. Мы на грани вымирания.
Мощное оружие в борьбе с терроризмом. Не пули и не бомбы. Имя этому оружию – свобода.
Думаю, что подавление инакомыслия негативно отразится на режиме Путина.
Государственной думы стали открыто покровительствовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».